Откройте текст Священного Писания, который записан в Евангелии Матфея, 27 глава. Мы прочитаем выборочно некоторые стихи. Евангелие Матфея, 27 глава, выборочно прочитаем, начиная с 27 стиха по 31. «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздевши его, надели на него багряницу, из плеч венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский!“ И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежды его и повели на распятие». С 38 стиха. «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: „Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты, Сын Божий, сойди со креста“. Подобно первосвященники с книжниками и старейшинами, фарисеями насмехались, говорили: „Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я Божий Сын“». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали вместе с вами. Я верю, что вы также следили этот текст и читали. Я глубоко верю сегодня, что все, кто здесь собрались, что вы все абсолютно верите во все то, что я прочитал сейчас. У вас нет никакого сомнения в том, что этих событий не было когда-то, что все это надумано или придумано кем-то. Я знаю и верю, что вы верите в подлинность того, что сейчас мы читали, что так оно и было. Но сегодня я хочу обратить наше самое серьезное внимание на то, какое восприятие страданий распятого Христа теми людьми, которые видели это и делали это. Они ведь были очевидцами того, что происходило. Это не то, что им кто-то рассказал, было так или не было, еще неизвестно. Но все те, которых сейчас я читал вам, они были очевидцами, свидетелями того, что происходило. Но как они воспринимали, как это распятие, как страдание и смерть Иисуса Христа, как оно оказало влияние на них, какая значимость была для них, для этих людей. И вот сегодня мы не просто собрались сюда для того, чтобы отметить эти события, которые были когда-то 2000 лет назад. Мы не просто собрались для того, чтобы осудить тех, которые в действительности безжалостно так относились к Господу Иисусу Христу. Абсолютно нет, дорогие мои. Голгофа, она должна оказать решающее влияние на нашу жизнь, решающую значимость для нашей жизни. И поэтому мы посмотрим сегодня, какое значение это событие оказало на нашу жизнь и продолжает оказывать, и будет оказывать. Пусть Господь поможет нам в этом. Итак, первая группа людей, мы прочитали, это воины. Воины. Посмотрите, их жизнь довольно однообразная и довольно скучная. Кто служил в армии, тот знает, что это значит. никаких развлечений, однообразная жизнь, в одно время подъем, в одно время отбой, занятия. Так вот, для них Господь наш Иисус Христос, Он служил предметом развлечения, предметом насмешек. Посмотрите, что они делали, как они издевались над Ним, как будто бы это не человек перед Ним, а какое-то животное. Да и над животным издеваться тоже сейчас особенности строго смотрят. Как видите, их интересовало только одно. Милые мои, время не изменилось, и сегодня есть категория людей, для которых рассуждение о Христе, проповедь о Христе служит предметом насмешек, предметом издевательства и тому подобное. Но не все такие воины были. Мы читаем дальше, что там были другие воины, распявшие, 35 стих. Распявшие же его делили одежды, его бросая жребий. Это тоже группа воинов, которые распяли Христа, им предстояла самая черная работа – взять эту жертву, которая сопротивлялась, которая их проклинала, которая всячески старалась хоть чем-то уязвить этих воинов, чтобы вызвать у них злобу и ненависть, чтобы как-то поскорее кончилось эти мучения им. Они взяли Господа, распяли. И чем они были заняты в это время? Их интересовало только одно – одежда, вот то, что им перепадало. Они получали зарплату, они были на обеспечении государя, которому они служили. Они имели какие-то, после своей службы, какие-то бенефиты они имели. Мы не знаем, что именно предлагалось для этих воинов после окончания. Но то, что они сейчас делали, они знали, что одежда этой жертвы, которая ценилась очень дорого на то время, она принадлежала им. И их ум, их сознание было занято только одним, скорее, разделить, бросить жребий. Милыми, время не меняет людей. И сегодня для множества людей бизнес, деньги, материальное улучшение, вот чем они живут. Их абсолютно не интересует, что когда-то Господь, воплотившийся, пострадал и умер, принесший на землю спасение для их людей. Их это не интересует, их это не волнует. Они живут только одним – деньги, побольше обогащаться, побольше материального улучшения. Господь их интересует только от случая к случаю. Есть время, они могут пойти в церковь, они могут какое-то участие в служении принимать, но если у них занято, если есть что-то поважнее, чем служение Господу, они со спокойной совестью оставляют и идут, занимаются своими делами. Вот чем живет множество, подавляющее множество людей сегодня на земле. Их абсолютно не интересует мучение и страдания Господа за них. Следующая категория людей – это люди, которые вообще ничем не интересовались. Они интересуются только одним. Им давай зрелище. Им нужно что-то смотреть. Так как сегодня. Сегодня могут люди возле телевизора сидеть часами, без разбора, лишь бы сидеть и смотреть, что там идет, что там показывает. Их это не волнует. В церковь пойти, голова болит, давление поднялось. Смотреть ТВ, ничего не болит. Никакого давления нету. Им давай зрелище, им нужно что-то видеть, им нужно чем-то заняться. Посмотрите, насколько эти люди равнодушны к страданиям Христа. Вы помните, когда Христос говорит: «Или, или, лама сабахтани». Что это значило, знаете? А что эти люди, которые требуют зрелищ, они что говорят? Они говорят, постойте, 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 мы посмотрим, придет Илия или нет. Это же интересно, правда? Придет ли Илия? Господь в мучениях, в агонии, в страшном переживании, «Отче мой, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» А им это зрелище. Им нужно чем-то заполнять свое сознание. Время не изменяет людей. И сегодня многие люди, когда приходят в церковь, они требуют зрелищ. Им нужно какие-то постановления, им что-то нужно, им что-то нужно. Им Слово Божие недостаточно, оно их не волнует, оно никакого влияния, воздействия на них абсолютно не оказывает. Им нужно что-то взбудораживающее такое, что-то эмоциональное, то именно то, чтобы могло прошибить их. Все, что угодно, только не Слово Божие. Но не все такие были люди, которые были на Голгофе. Хотя подавляющее большинство были именно такие злые, самоуверенные, как вот эти книжники, фарисеи. Они были как клубок зла, как сгусток ненависти. Смотрите, как они насмехались, что они говорили, других спасал. Если он царь Израилев, если он Божий сын, пусть сойдет со креста, сойди со креста, и мы уверуем. Дорогие мои, Господь знал, что он Божий сын, и ему не нужно было сходить со креста, чтобы доказать, что я Божий сын. Я на то и пришел, помните, он говорит. Это моя цель. И я знаю, что я Божий Сын. С самого начала, как только он вышел на служение, подошел также к нему дьявол, и он начал говорить, если ты Сын Божий, скажи. Господу не надо было. Он знал, что он Божий Сын. Поэтому он не пошел ни на какие уступки. Вот какие это были лидеры народа израильского, это категория людей, люди сильные мира сего, это люди ученые, это люди грамотные, это фарисеи, это люди религиозники, книжники, да, это люди ученые, знающие, читающие много. Они абсолютно, абсолютно были уверены, что именно в этой личности Иисуса Христа это был какой-то проходимец, самозванец. Им никогда даже в голову не могло прийти, что они распинают Божьего Сына. А разве сегодня не так? О чем сегодня говорят лучшие университеты мира, страны? Они что говорят об Иисусе Христе? Это все фантазия. Посмотри, какую ложь сегодня преподают в лучших университетах мира. Какой обман! Чем они наполняют сознание и разум, и ум сегодня молодых людей? Откуда это тянется? Это вот тянется с Голгофы. Вы помните, когда воины пришли и сказали, что мы видели и рассказали, как камень отвален был и все. И что говорят эти люди? Они говорят, мы вам дадим денег, но вы пойдите и скажите вот так и так, что украли его ученики. То есть это сознательный обман. Сегодня этих людей вокруг нас подавляющее большинство, которые сознательно обманывают народ, сознательно учат совершенно другому учению. Они не могут другому учить, потому что чьи они слуги? Поэтому естественно. Итак, оставим этих людей. Давайте обратимся на тех немногих людей, на отдельных личностей, которые были на Голгофе. Это женщины. Там была мать Иисуса Христа. Что они могли сделать, эти женщины? Кто их мог послушать? Кто мог на них обратить внимание? Я верю, что там были и те люди, которым он когда-то болезни исцелил, которым вернул зрение. Ведь он многих исцелял, это не были единичные случаи. К нему приходило множество людей и приносило, он врачевал, он исцелял. И я думаю, что среди этих людей были и эти люди. Но они ничем не могли помочь Господу. Единственное, что их сознание было наполнено, что там на кресте висит человек чистейшей, кристальной чистоты, не имеющий никакого пятна, не имеющий никакого порока, безгрешный, которого предали и распяли по зависти. Они этому верили. Они ничего не могли сделать. Там были некоторые другие. Посмотрите, я хочу обратить ваше внимание на два других человека, для которых страдание и смерть Иисуса Христа послужило величайшим благословением в их жизни. Первый – это был разбойник, который был распят и висел вместе с ним. Посмотрите на этого человека. Писание ничего не говорит, с какой он семьи, где он жил. Ясно одно, что он был еврей. И вот он, когда он висел, он посмотрел на Господа Иисуса Христа. И вера его начинает возрождаться. Он начинает воскресать, он начинает оживать для новой жизни. Вы замечаете, что этот человек верил в Бога, который висел. Вы помните, как он сказал своему товарищу, который ругался там, проклинал и все, и говорил: если ты Сын Божий, то ты спаси себя и нас. Вы помните, как он сказал: или ты Бога не боишься? Вот оно что. Оказывается, что в нем когда-то было заложено это. Да, он где-то далеко ушел от Господа, он занимался разбойническими делами, но теперь, когда он соприкоснулся с Господом, когда он рядом с Иисусом Христом, когда и свет божественной любви, свет благодати осиял его сердце, оно начало оживать, начало. И он дальше говорит: мы получили по заслугам, правда? Достойное. А потом поворачивается к нему и говорит: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое. Один человек, огромнейшая толпа, один человек называет его Господом. И в каких условиях? В условиях мучения, страдания, агонии. Он не потерял сознание, он не потерял разум, он не потерял способность мыслить. Сегодня иногда люди сталкиваются с какими-то маленькими физическими и другими недугами, и они уже не могут мыслить, как полагается. Они уже все, паника, паника и паника. А этот человек начал рассуждать, начал молиться: помяни меня, Господи. Еще один человек, обратим на него внимание, который засвидетельствовал перед всеми на Голгофе о том, что Иисус Христос – Сын Божий. Вы помните, кто это был? Сотник, который не один раз в своей жизни руководил подобной казнью. Наверное, у него сотни, если не больше людей, которые он руководил этой казнью распятия. И вдруг этот сотник, видя Господа Иисуса Христа, видя его поведение, на кресте, видя, как Он себя вел, видя о том, что Он говорил. А вы помните возгласы нашего Господа на кресте? Когда-то мы говорили об этих возгласах, может быть, лет 5 тому назад. У меня есть еще желание повторить эти возгласы. И вы знаете, когда Он услышал эти возгласы, и особенности тот возглас, когда наш Господь Иисус Христос во весь голос сказал «совершилось», а после этого Он говорит «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой», и все. Кончилось. Он отошел к Господу. Землетрясение. Земля потряслась, камни рассеялись. Такого сотник никогда в жизни своей не переживал. И сотник, бия себя в грудь, говорит, воистину он был Сын Божий. Вот какие люди, дорогие мои, вот как воспринималось страдание, распятие Господа нашего Иисуса Христа вот всей этой публикой, которая была на Голгофе. Братья мои, дорогие сестры, для кого пребывание на Голгофе в действительности было величайшим благословением? Для этих двух человек. Эти страдания, эта смерть, это мучение Господа Иисуса Христа, она изменила их жизнь, она изменила их мировоззрение, она сделала их совершенно другими людьми. Многие люди после этого возвращались из Голгофы, и помните, что они делали? Они били себя в грудь, но дальше дело не пошло. Картина есть на сегодняшний день. Те люди, которые в действительности получают величайшее благословение от того, что они видят и созерцают на Голгофе очами веры, потому что уже прошло 2000 лет, их очень мало. Но Господь сказал, не бойся, малое стадо. Их очень мало. Подавляющее большинство. И множество таких людей, которые вроде бы и не отрицают, которые, когда слышат проповеди, слышат пение, бывают в церквах, да, они возвращаются домой, вроде бы у них желание есть изменить свою жизнь, начать жить по-новому, да, теперь я больше не буду заниматься непотребствами, все, но проходит день, два, и опять все начинается сначала. У вас никогда никого не было так? Когда вы хотели начать жизнь по-новому, вы слушали проповедь, вас особенно коснулось, и вы возвращались домой, и вы говорили, все, теперь я буду каждый день читать Слово Божье, теперь я буду каждый день молиться, теперь я буду для Господа служить, теперь все, но проходит день-два, и вы забыли все то, что вы говорили. И нету в этом никакой пользы. Дорогие мои, как оказывает на вас Голгофа, какое влияние, какая значимость для вас? Вот для чего мы сегодня собрались. Не просто, чтобы спеть песни о распятии, не просто того, чтобы сказать, о, эти знаки для меня означают, я хорошо знаю, что ломимые, что это хлеб, который мы проломляем, это прообраз тела ломимого Господа нашего Иисуса Христа. А вино, которое мы берем, да, это есть прообраз пролитой крови Иисуса Христа. Все это правильно. Но если мы никакого продвижения в нашей жизни страдания и Голгофа не оказывает, если мы и 20 лет, и 10 лет были такие, как сегодня, и в нашей жизни нет никакого духовного роста, то мы ничем не отличаемся от тех людей, которые возвращались в Голгофе и били себя в груди, говорили о том, что да, мы поступили очень скверно. Братья, дорогие сестры, посмотрите теперь на этих людей. Да, эти люди развлекались, но развлечения бывают не каждый день. И не каждый день могли они делать то, что они делали. И пустота, как была в их сердцах, как была, как было пусто в их головах, так оно и осталось. Те люди, которые распяли Иисуса Христа, да, они были довольны, особенно я понимаю, что тот, который бросил жезл, помните, ему выпало то, что он хотел. Вот этот хитон дорогой тканый, как он радовался. Как и сегодня многие христиане, каким-то приобретением они несметно радуются. Но что? Проходит какое-то время, и то, в что они вкладывали все свое желание, силы, энергии, оно улетает. Оно имеет крылья. И оно никакого удовлетворения не приносит для человека. Братья, дорогие сестры, подумайте об этом. В чем вы находите удовлетворение? В чем ваша радость? В чем смысл вашей жизни? Знаете, что все материальное, оно имеет конец. Слово Божие говорит, земля и все дела на ней сгорят. Абсолютно все. Какие бы сейфы не были бы оснащены банки, какими сейфами, в какие бы сейфы вы ни положили свои украшения, свое золото, свое серебро, сколько бы вы ни имели бы проперти своих и тому подобное, оно в небо не пойдет. Оно останется здесь. Но знайте, что тогда, в тот вечер, когда был распят наш Господь, один человек, когда закрыла смерть его очи, когда ему перебили ноги, вы знаете, где он очнулся? Вы верите этому? Что ему сказал Господь? Ныне будешь со мною в раю. Это невообразимо. С креста, с мучения, с перебитыми ногами. И куда пошел? В рай. Ноги целые, руки целые, все целое. Душа ликует, наслаждение. Помните, как Лазарь на лоне Аврааму. А этот другой человек, который пришел к себе в казарму, он сотник. Я не знаю, возможно, он имел свой дом. Сотники были люди богатые. Представляете, он пришел домой, и он начал молиться. Он первый раз помолился: Господи, Сын Божий. Он приобрел спасение души своей. А те все люди, как были, так и остались. Заметьте, на них Голгофа произвела впечатление. Голгофа произвела перемену в их жизни. Голгофа произвела их перемену мировоззрения, их мышления. И поэтому, когда мы собираемся вокруг трапезы, вокруг стола Господнего, это не просто исполнение обряда. Дорогими, это должно производить переворот в нашей жизни. Оно должно даровать нам силу, оно должно в действительности направлять нас, наставлять нас на посвященность своей жизни Господу, на то, чтобы еще больше и больше, чтобы мы погружались в Священное Писание, чтобы мы наполнялись им, наполняли им свое сознание, чтобы мы могли трудиться для Него, чтобы в действительности вся наша жизнь была посвящена Ему. Вот для чего мы собираемся. И поэтому да поможет нам в этом Господь сегодня, когда мы будем совершать то, что Господь нам повелел. Молитвенно будем просить у Господа, чтобы Он дал нам для этого силы, чтобы Он сам вдохновил нас, вдунул в наше лице вот это сознание силы Своей, чтобы наши желания, стремления, все наши помыслы были направлены только одно – служить Господу всегда, во всех обстоятельствах жизни. Вот сущность голгофских страданий сегодня для каждого из нас. Если эта Голгофа уже произвела переворот в нашей жизни, если она уже изменила наше мышление, если она изменила наше мировоззрение, то в этом случае вся наша цель, все наше желание и стремление должно осуществляться, сфокусироваться только на одном – на Иисусе Христе, и наша жизнь должна быть всецело посвящена Ему на служение. Слава Ему за все. Помолимся Ему. Аминь. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что и в нашей жизни, когда мы попали на Голгофу, когда мы соприкоснулись с Тобой, Господи, то и в нашей жизни произошла перемена, которую совершил Ты, Спаситель наш и Бог наш. Мы благодарны Тебе, что Ты совершил переворот в нашей жизни, что наше мировоззрение изменилось, что в действительности, Господи, теперь то, чем мы дорожили, теперь для нас это стало ничем. А все наше желание, все наше стремление угодить Тебе, исполнить Твою святую волю и исполнять все то, что Ты повелеваешь в Твоем святом Слове. Господи, но в нашем собрании есть также те души, которые еще не пережили переворота в своей жизни. Я прошу Тебя, умоляю, Господи, просвети их Твоей благодатью, как Ты просветил разбойника. Господи, помоги и им увидеть в Тебе страдальце, распятом на кресте, увидеть Сына Божьего, как этот сотник увидел, чтобы начать новую жизнь после этого. А нам всем, собравшимся здесь, помоги нам протянуть руку, чтобы взять этот хлеб и взять это вино и употребить это, Господи, для того, чтобы еще больше и больше мы могли постигать Твою любовь, постигать Твое милосердие и могли жизнь свою всецело посвящать Тебе. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарны Тебе. Аминь.